Как вы относитесь к трудным обстоятельствам в жизни? Скажем так, таким обстоятельствам, которые приходят независимо от вас. То есть они приходят не потому, что вы что-то сделали, и, соответственно, вы ничего с ними сделать не можете. То есть исправить их не можете, как-то повлиять на это не можете. Как вы к таким обстоятельствам относитесь? Ну, многие люди при этом опускают руки, да? Поскольку они ничего сделать с ними не могут, то все, что остается, это опустить руки. А некоторые люди, наоборот, сосредотачиваются на том, чтобы не отчаяться, но как-то все-таки попытаться преодолеть эти обстоятельства. Ну, как их преодолеть, если они от вас не зависят? А бывает целая негативная полоса в жизни. Бывает такое? И что тогда, как к этому вы, как вы ее воспринимаете, эту негативную полосу? С надеждой и оптимизмом или с отчаянием и безнадежностью? Вы знаете, да, это известное очень. Выражение, известная такая иллюстрация отношения человека к трудностям, да, когда у нас есть стакан, налитый наполовину, да, и, соответственно, как вы охарактеризуете этот стакан, он наполовину пуст или наполовину полон? Вот, то есть вот это такая иллюстрация двух разных отношений, да, к тем ситуациям негативным, которые у нас возникают в жизни. Но если вы воспринимаете эту негативную полосу, негативную ситуацию с надеждой и оптимизмом, тогда следующий вопрос, а откуда она берется-то, эта надежда, и откуда взяться оптимизму, если вы ничего сделать не можете с этими обстоятельствами? Где здесь оптимизм и где здесь надежда, откуда их взять? Одно дело, если я знаю, как действовать, если я знаю, что мне делать, если я знаю, у меня есть план, как преодолеть эту негативную полосу. А если я ничего сделать не могу, по крайней мере сейчас, откуда тогда взяться оптимизму-то? И откуда взяться надежде? Я хочу сегодня обратить внимание на хорошо нам известную историю, которая записана в книге «Чисел». Книги «Чисел», 13 и 14 главы. Это история 12 соглядатаев, которые были посланы для того, чтобы разведать землю, да, когда народ израильский подошел к границам земли обетованной, Моисей посылает 12 человек, чтобы они прошли всю землю, высмотрели, что на этой земле находится, и потом, возвратившись, доложили ему, ну и всему обществу, не только ему, о том, что они увидели. И вот они пошли на эту землю, они обошли ее, они посмотрели, увидели все, что там происходит, кто там живет. И возвратившись обратно к Моисею и всему обществу, они дают характеристику этой земле. Но что интересно в этой характеристике? Вы помните, что там произошло? Разделились. То есть 10 соглядатаев дают одну характеристику этой земле, да, а двое – другую. Хорошо, как охарактеризовали землю большинство, 10 человек, которые ходили ее смотреть? Ну, давайте мы прочитаем. Это книга «Чисел», 13 глава, с 27 по 30 текст. Давайте прочитаем, как они дают характеристику. Ну и дальше там 32 и 34 тексты. Это их характеристика. Числа, 13 глава, с 27 стиха мы читаем. «И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, хитеи, евусеи, амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. И дальше с 32 стиха, их продолжение, как бы их выводы по поводу этой земли. «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Вот их характеристика. Хорошо, вопрос. А какую характеристику этой земле дали двое? Ну, те, кто в меньшинстве остался, Халев и Иисус Навин. Как они охарактеризовали эту землю? Давайте мы прочитаем тоже. 31 стих. Мы когда читали характеристику соглядатаев, ее 10 первых соглядатаев ее пропустили. 31 стих. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». И 14 глава, 6 и 9 стих. «И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефанин, из осматривающих землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостлив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». А у меня такой вопрос. Вот мы начали с того, что две разные оценки, но на самом деле настолько ли они разные друг с другом? Вот скажите, что общего в этих двух оценках? На самом деле оценка земли-то одинаковая. И у тех, и у других. И те, и другие признают, что земля, первое, главное утверждение, земля хороша. И те, и другие признают второе, что там живут великаны, люди великорослые, народы сильные и так далее. И те, и другие, и 10 соглядатаев, и Халев с Иисусом Навином это признают. Разве Халев с Иисусом и Иисус Навин отрицают, что там люди великорослые, сильные, города у них укрепленные? Не отрицают. Так в чем же тогда разница в этих двух оценках? И те, и другие дают одинаковую оценку ситуации. В чем тогда разница между ними? На самом деле, разница в этих двух оценках состоит в способности Израиля справиться с теми трудностями, которые перед ним возникают. Да? То есть и те, и другие признают, что трудности есть. Но если 10 соглядатаев говорят, что нам с этими трудностями никогда не справиться, что нам лучше развернуться и идти обратно, потому что нам ничего с этим не сделать, да? То двое остальных что говорят? Тоже они видят те же самые трудности, они признают, что эти трудности есть, но что они говорят? С ними нет никого, да? Они отданы нам на съедение, с нами Бог. То есть на самом деле разница в различном отношении к способности Бога действовать в этой ситуации, да? И когда у нас не остается надежды на собственные силы, у нас всегда есть выбор. Либо отступить, опустить руки, отступить в отчаянии, потому что у нас сил для этого нет. Скажите, у Израиля была сила в самом народе для того, чтобы взять эти укрепленные города, чтобы разгромить этих сынов Янаковых, которые там трехметрового роста? Не было, да. И это признают все 12 соглядатаев. Но у нас, как я уже говорю, есть выбор. И вот здесь вот мы видим как раз два пути. Да? 10 сделали выбор. Руки опустить и пойдем обратно, нам с ними не справиться, с этими трудностями, которые возникли на нашем пути. Двое делают какой выбор? Они полагаются верой на того, кто сильнее их самих, да? И полагаясь на него, продолжают или призывают всех идти вперед. Халеф и Иисус Навин выбирают именно это. И в конечном итоге кто прав оказался? Чей выбор привел к положительным следствиям, положительному результату? Тех двоих, да? Хотя с человеческой точки зрения он казался совершенно неестественным, да, неудачным. Но вот интересный факт, удивительный факт, который иллюстрирует эта история. И этот факт заключается в том, как наше отношение к Богу может повлиять на нашу оценку одной и той же ситуации. Вот одних и тех же обстоятельств, одной и той же жизненной, ну, тех трудностей, которые перед нами в жизни возникли. И трудности те же, обстоятельства те же, ситуация та же. Но насколько сильно то, как мы относимся к Богу, влияет на то, как мы оцениваем эту ситуацию. Есть еще один подобный пример, он записан уже в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, с 1 по 9 стих, нам тоже он очень хорошо известен, но мне кажется, что мы никогда с этой стороны, вот я по крайней мере не помню, чтобы мы с этой стороны этот пример рассматривали. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 9 стих, давайте мы прочитаем. Здесь история небольшая, поэтому можно ее прочитать целиком. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидавших движения воды». Я с 5 стиха продолжаю читать. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежавшего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему: так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел». Было же это в день субботний. А смотрите, с каким вопросом обращается к больному человеку Иисус? Хочешь ли быть здоров? Какой ответ вы ожидали бы услышать от человека, который уже 38 лет болеет? Конечно, хочу, конечно, это моя мечта, да? Но какой ответ мы слышим, ну или читаем? Да, но. Да, да, но. Но обстоятельства сильнее меня. То есть на чем сосредоточил свое внимание этот человек в тот момент? Да, он сосредоточил свое внимание не на предложении Христа, а на тех препятствиях, которые, по его мнению, не могли дать осуществиться этому предложению. И вопрос опять же к нам. На чем сосредотачиваем мы свое внимание в подобной ситуации, сталкиваясь вот с таким вот непреодолимым, как нам кажется, препятствием? На самом препятствии или на благодати, которую нам может и хочет дать Бог для преодоления этого препятствия? На самом деле зацикленность на препятствиях, если мы на них сосредотачиваем свое внимание, заставляет нас поверить в то, что мы ничего не можем сделать с ними. И, соответственно, действие наше какое будет, как следствие этого? Опустить руки, отступить. Мы ничего сделать не можем, зачем расходовать свои силы на то, что все равно нам не изменить? То есть мы как бы ставим себя в положение жертвы обстоятельств. Да? Мы говорим: да, но, я бы хотел, но ничего не получится. Обстоятельства сильнее меня, я не виноват, я не хотел этого, но так получилось, да, и с этим я ничего сделать не могу. То есть на самом деле вот эта роль жертвы обстоятельств делает нас какими? Недееспособными. Мы ничего не делаем. Только еще следующий этап, это мы начинаем себя жалеть. Вот как же плохо, да, вот мы так хотели, а вот так вот все сложилось, как же так нехорошо все в моей жизни происходит, да, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле у нас есть выбор, на чем сосредоточить наш взгляд. Мы зачастую взгляд наш мысленный, да, сосредотачиваем на проблеме. А на самом деле мы можем сосредоточить его на решении проблемы. Не на проблеме, а на ее решении. И что это за решение? Вот, да, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня и который в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Вот он сосредотачивается на проблеме, которая мешает ему получить исцеление. Какой ответ ему Иисус дает? Встань, возьми постель свою и иди. В чем решение? Это решение заключается в силе Божьей и в его способности направить любые обстоятельства нам во благо. То есть вот на чем нам нужно сосредотачиваться, когда мы оказываемся вот в этой, когда нас жизнь, как мы говорим, да, часто, подталкивает к этой роли жертвы обстоятельств. Когда жизнь нам говорит, все, здесь ты уже ничего сделать не можешь, тебе остается только руки опустить и отойти в сторону. Если сосредоточиться на этом, то тогда так мы и поступим. Но Слово Божие говорит нам, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Не думай о том, что ты не можешь подойти к этому источнику, что другой вперед тебя прибежит, что ты с этим, действительно, с этим он ничего поделать не мог. Но встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Я хочу несколько обетований зачитать, прочитать из Слова Божия, которые как раз адресованы этому случаю. Ну, в том числе и этому случаю. Конечно, они не только на нем ограничиваются, но и вот в этой ситуации, когда жизнь нас толкает стать вот такими жертвами обстоятельств, эти обетования могут нам помочь. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир со всеми его негативными обстоятельствами, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Да? «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все, и в том числе и обстоятельства, которые нам кажутся негативными. И это тоже, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Второе, Коринфянам, второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Скажите, это относится к к нашей теме? Вот здесь как бы о благовестии, да, Павел говорит, но на самом деле смысл-то гораздо шире. Он не говорит, что Бог нам дает всегда в благовестии торжествовать, да, во Христе. Как он говорит? Всегда, в любых обстоятельствах мы можем торжествовать, то есть праздновать победу, другими словами, во Христе, да? Филиппийцам 4 глава 13 стих. Я, здесь, конечно, можно столько обетований найти, но я ограничусь несколькими. Да? 4 глава 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Что могу? Все могу, оказывается. А если обстоятельства приходят такие, что ну ничего я с ними сделать не могу. Могу или не могу? А вот апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Весь вопрос в том, на чем мы сосредоточимся, что будет занимать нашу голову в этой ситуации. Если мы будем сосредотачиваться на тех трудностях, на тех великанах, на тех укрепленных городах, тогда да, тогда руки опустим, назад отступим, без всякого сомнения. Если же мы, апостол Павел говорит, все могу, на чем, где, когда сосредотачиваемся на ком? На укрепляющем нас Иисусе Христе. Интересное обетование, которое записано в Откровении 2 и 3 глава. Там записано 7 обетований 7 церквям, да, и все эти обетования, я, можете их потом прочитать, это 2 глава, 7 стих, 11 стих, 17 стих, 26, 28 стихи, это 3 глава, 5 стих, 12 стих, 21 стих. Все эти обетования кому даны, вы помните? Первое слово, с чего они все начинаются? Побеждающему. Все они даны побеждающему. Кто этот побеждающий? Что? Христос, вот кто-то говорит, да? Христос не побеждающий. Христос победивший. Он уже победил. А мы побеждающие когда? Побеждающий на самом деле это тот, кто верой держится за победителя и следует за ним. Вот тогда он становится побеждающим. Потому что победитель уже одержал победу. Он уже победил. Поэтому если мы за ним идем, а вот скажите, можем ли мы хоть раз проиграть, следуя за Христом? На ваш взгляд. А что, ну как, вообще ни разу? Вот если идем за победителем, как мы только что сказали, можем мы проиграть хотя бы раз? Хотя бы в чем-то? Хотя бы в маленьких каких-то моментах? Ну, в духовное, конечно, понимание. Я понимаю, что мы в лотерее можем проиграть, в спортлото там и так далее. Я имею в виду, конечно, библейское понимание победы. Можем? Пасть, упасть, проиграть духовную битву сатане, если мы следуем за Иисусом Христом. Важная истина, которую я уже подчеркивал и еще раз хочу подчеркнуть. На самом деле мы проигрываем наши духовные битвы, когда? Во время битвы? Еще до вступления в сражение на стороне Христа. Все наши проигрыши происходят тогда, когда мы что делаем? Опускаем руки и идем назад. Смотрите, вот очень хороший пример этих 10 соглядатаев. Они что, вступили в сражение с этими амаликитянами? Они вступили в бой с этими городами, укрепленными сынами Янаковыми. Когда они проиграли? Они в сражении проиграли? Нет. Если бы они вступили в сражение, по слову Господнему, кто бы выиграл? На самом деле задача дьявола, она и состоит в том, чтобы напугать нас вот этими великанами и укрепленными городами обстоятельств и заставить нас отступить до того, как мы вступим в сражение. Но если мы, несмотря на всех великанов, сосредотачиваем свой взгляд на Христе и уповаем на Него, и вступаем все-таки в сражение, каким бы безнадежным оно нам ни казалось, что происходит? Сколько процентов случаев победы? 100. Даже не 99. 100. Я хотел бы, ну, вы знаете, да, многие из вас знают, что я совсем недавно вернулся из очень дальней поездки. Вот, и хотел бы, ну, поделиться некоторым опытом, который там со мной произошел. Я уже делился опытом того, что со мной произошло, когда я ехал в телерадиостудию «Триангела», да, этой зимой. Вот, и многие из вас этот опыт слышали, я сейчас не хочу его повторять, но вот нечто подобное произошло и на пути в город Кочабамбу. Знаете, где этот город находится? В Боливии, да, совершенно верно. То есть лететь туда нужно в течение, ну, если я правильно помню, 30 часов. По крайней мере, обратно я летел 30 часов. Это две пересадки. Вот, это две пересадки. Одна в Мадриде, другая в городе Санта-Крус. Это уже в Боливии. И вот так получилось, что моя пересадка в городе Санта-Крус, она была всего лишь 2 часа. Казалось бы, много, да? Но на самом деле совсем немного с учетом того, что на этой пересадке, то есть если в Мадриде мой багаж там переправлялся автоматически из самолета в самолет, то вот в Санта-Крузе мне нужно было выйти полностью, багаж взять, получить его, пойти вновь регистрироваться, вновь сдавать багаж и садиться на самолет уже, который летел в эту самую Кочабамбу, где у нас проходила встреча представителей наших всех мировых дивизионов вот, по вопросам веры и науки. Вот. И, во-первых, самолет опаздывает на час в этот Санта-Крус. И во-вторых, вот почему-то у меня все время такие получаются опыты. И во-вторых, я жду этого багажа, стою на этой ленте, уже тот самолет должен улетать вот сейчас, вот, а я все стою, жду багажа, а мой чемодан сегодня никак не выезжает. И я с ужасом думаю о том, что он может и вообще не выехать, а вдруг его там в Мадриде где-нибудь посеяли. Вот, и что мне делать? Мне тогда. Ну, вы представьте себе ситуацию, человек, это я понимаю, если в Нижнем Новгороде я могу развернуться и поехать домой спокойно. А когда ты находишься, извините, на другом конце света, и куда там деваться, куда разворачиваться и куда ехать, если вдруг я пропускаю свой рейс, что мне дальше делать? Хуже еще то, что там и связи-то никакой нет. Я имею в виду, что мой телефон, он не работает в Боливии. Там какие-то совершенно бешеные деньги надо платить за минуту разговора. Вот. То есть я и позвонить-то никому толком не могу, интернет там нет. Ну, в общем, вот такая вот ситуация, да? И что интересно, действительно, этот чемодан мой все-таки вышел, и вышел уже тогда, когда тот самолет должен был улететь. Вот. Но что удивительно, вот в тот момент, когда я ждал этот чемодан, вот это как раз те обстоятельства, которые превыше нас, ну что я могу сделать, да? Я не мог подогнать этот самолет, чтобы он не опоздал на час. Я не мог этот свой чемодан, так сказать, получить, как что-то сделать, чтобы его получить. Здесь ничего от меня не зависело. И вы знаете, вот какой-то, я вдруг вспоминаю, а кто вообще тебя сюда притащил, в эту Боливию? Зачем ты вообще здесь находишься? По какой причине? Вот. Я же не сам сюда поехал и не туристом. Да, не ради удовлетворения своего праздного любопытства. Я поехал сюда для того, потому что меня Бог сюда привел. Потому что дело Божие этого требует. Да? И если Бог меня сюда привел, разве Он не позаботится о том, чтобы все было нормально? Чтобы все разрешилось? Я не знаю, улетел там тот самолет или нет, но даже если он улетел, разве Бог не силен обстоятельства изменить или сложить таким образом, чтобы я благополучно добрался до этой Кочабамбы. Вот. И вы знаете, когда я об этом подумал и помолился, во-первых, чемодан выезжает. Значит, это первое было. Большое облегчение, что мне не надо эту самую, потерю багажа оформлять еще, потому что это еще время. Вот. Я беру этот чемодан, и вы знаете, вот точно так же, как с Нижним Новгородом. Желание это какое? Припуститься, бежать со всех ног? Думаю, нет. Если все-таки действительно Господь меня ведет, я пойду спокойно. Вот, я просто пойду, я не буду бежать никуда, я пойду, я не буду, конечно, и стоять на месте, но я просто пойду, вот как я бы пошел, если бы ничего, если бы у меня было, не знаю, час времени еще впереди. Я туда прихожу, на эту регистрацию, самолет уже улететь должен был, а там еще только регистрация началась. Вот так вот. Но это же Боливия, понимаете, там понятия о времени, как потом выяснилось, совсем другие, не такие, как у нас. То есть, если у них одно время назначается, это значит, можно плюс 2 часа делать спокойно. Вот. Минус нет, а плюс спокойно. Вот. И все нормально. Я, значит, это самое, и на самолет я успел, и прилетел, и еще на этом самолете с нашими братьями и сестрами встретился, которые тоже туда летели. На этот же рейс они прилетели и встретили нас, и все Господь устроил очень хорошо. Но что еще больше, так сказать, вот, я не знаю, воодушевило, что ли, или дало радость, это тот великий успех дела Божьего, который произошел, который Бог совершил благодаря вот этой конференции, которая была организована. Я попрошу слайды вывести. Я потом, наверное, более подробно можно будет об этом поговорить. Сейчас я хочу всего лишь несколько слайдов показать. Дело в том, что эта конференция была организована университетом, Адвентистским университетом Боливии, который как раз в Кочабамбе находится. И эта конференция была организована, она была посвящена вопросам веры и науки, но организована она была для, я уже рассказывал, кто-то слышал, может быть, кто-то нет, интересная очень направленность у нее была. На эту конференцию пригласили всех высших руководителей страны, Боливии. Пригласили президента Эва Моралеса, пригласили членов правительства, пригласили значит, представителей бизнеса, то есть вот та прослойка, скажем так, нашего общества, которая обычно, церковь вообще близко даже к ней не подходит. Да, скажите, они нуждаются в том, чтобы Слово Божие услышать? Еще как нуждаются. И вот я первый раз увидел, мы говорили об этом, но я первый раз реально увидел, как это происходит на практике. То есть она не была закрыта для всех остальных, имеется в виду, это не было какое-то закрытое мероприятие, только там для высших чинов и миллиардеров там и так далее. Нет. Но их специально туда пригласили. И что удивительно, они пришли. Моралес, конечно, не пришел, но прислал представителя от себя, министра энергетики. Министр энергетики, Новак у нас, по-моему, да, в России. Вот он был. Я имею в виду не Новак, конечно, а вот аналог его, я не помню, как его зовут, вот правительство Боливии. Пришел мэр города Кочабамба. А Кочабамба, между прочим, это город третий по величине в Боливии, 2,5 миллиона человек, если я не ошибаюсь. Огромный город. Вот, пришел мэр города Кочабамба, пришел значит, представитель, ну, председатель или президент, я не знаю, как правильно сказать, бизнес-ассоциации этого города Кочабамба. Вот, то есть очень много, пришел мэр города Тора-Тора, я покажу его чуть позже, это город, в котором уже наш митинг проходил, вот, членов Грайкома после этой конференции. Вот, и пришло очень много людей. Я затрудняюсь сказать, сколько их было всего, потому что ну, я таких подсчетов не проводил, но вот здесь вот некоторые фотографии есть. Вот. Я знаю только, что потом каждый из тех, кто читал доклады, да, читал доклады на этой конференции, подписывали сертификаты каждому участнику о том, что вот он прослушал, значит, эти доклады. Этих сертификатов я не знаю, сколько я подписал, у меня рука устала. Вот сначала вот такая пачка сертификатов. Сертификат — это вот такой лист просто, да, примерно А4 размера, там он красочный, нужно подпись поставить, мою было под ней. Вот. Сначала вот такая пачка, но я думаю, наверное, все. Через 5 минут приходит еще такая же пачка. И так, не... потом мы когда вернулись уже из Тора-Тора, еще такую же пачку принесли для... на подпись. Очень много было людей. И что интересно еще, тот резонанс, который вызвала эта конференция. Дело в том, что после того, как она уже прошла, после того, как мы уже были, ну, приехали, там у нас расписание было сначала вот в субботу проходила эта конференция, вот, а потом в воскресенье мы ехали в другой город, это Тора-Тора в горах, где у нас, собственно, встреча наша проходила, и потом мы возвращались обратно в Кочабамбу уже по окончании встречи, перед тем, как улетать. Вот. И, это, кстати, вот министр энергетики. То есть вот этот брат, это президент Униона, я не знаю, как он называется. Ну, вот тот Унион, в который Боливия... А, нет, вру. Это не президент Униона, это президент, руководитель или ректор нашего адвентистского университета в Боливии. А вот этот вот человек, это министр энергетики Боливии. Он привез поздравления от президента участникам конференции. Что интересно, очень много... Боливия вообще католическая страна. Вот, там, так как у нас православие, у них еще сильнее католичество. Вот. Вы бы видели, сколько там было, ну, я священников трудно определить в толпе, а вот монахинь очень легко. Вот, они специфически одеты очень. Сколько их там было на этой конференции? Вот. И в конце потом приехал, это уже после того, как мы вернулись из Тора-Тора, приехал заместитель министра иностранных дел, тоже с поздравлением от президента. Вот это он. Это вот опять же брат, мы его уже видели здесь, это руководитель нашего университета в Боливии. Вот. И очень широкий резонанс эта конференция получила и в печати, и в прессе, и вообще интерес вот к ней был очень большой. То есть Господь совершил удивительное дело здесь. Вот. Я, честно говоря, вот у нас сколько митингов уже, сколько встреч таких было, Грайкома, но такого я никогда не видел. То есть мы как-то встречались, обсуждали какие-то дела, но вот здесь, с этой конференции, это было просто потрясающе. Господь всегда дает нам, что делать? Торжествовать во Христе. Независимо от того, какие обстоятельства вторгаются в нашу жизнь. Независимо от того, можем ли мы сами справиться с этими обстоятельствами и повлиять на них. Если мы свое внимание сосредотачиваем не на обстоятельствах, но на том, кто может вывести нас из любых обстоятельств, который всегда дает нам торжествовать, то тогда любые проблемы могут быть решены, любые трудности могут быть преодолены. Доверимся Его благодати и силе, и с верой пойдем вперед. Только в этом случае мы сможем действительно стать побеждающими. Я хочу... кстати, забыл еще один слайд показать. Вот это брат Рауль Эсперанто, он проводит исследования в Боливии как раз по теме креационизма. И вот то, что эта конференция прошла, это ему очень помогло, потому что теперь ему открыт для этих исследований зеленый свет на уровне правительства Боливии. А вот этот вот человек, это мэр Торо-Торо, вот этого города, где эти исследования проводятся. Вот, то есть вот сертификаты дали и шарфы повесили на нас. То есть люди действительно заинтересовались, людям действительно это было интересно, и они захотели узнать больше. И закончить нашу проповедь я хотел бы цитатой из Духа Пророчества, которая как раз относится к этой теме. Люди обращают внимание в первую очередь на искусную работу главного обманщика и рассуждают о своих жизненных неудачах и неурядицах, в то же время упуская из виду силу и несравненную любовь Небесного Отца. Именно этого сатана и добивается. Ошибочно думать, что враг праведности наделен столь великой силой, если при этом мы так мало размышляем о любви Бога и о Его могуществе. Мы должны говорить о могуществе Христа. Мы сами не сможем вырваться из сатанинской хватки, но Бог предусмотрел для нас путь избавления. Сын Всевышнего силен сражаться за нас, и с помощью возлюбившего нас мы сможем выйти более чем победителями. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы так часто, живя в этом грешном мире и будучи сами грешниками, попадаем в обстоятельства, которые мы не в силах изменить, которые мы не в силах преодолеть. Мы сталкиваемся с трудностями, которые мы не в силах разрешить. И мы порой падаем духом, мы порой опускаем руки в этой ситуации. Господи, помоги нам помнить о том, что у нас есть защитник, что у нас есть помощник, что у нас есть тот, кто ценит нас гораздо выше, чем мы сами себя ценим, который отдал свою жизнь ради нашего спасения, который поставил на карту благополучие всей вселенной для того, чтобы спасти нас от греха, и который обладает безграничной силой и безграничными возможностями, которому дана вся власть на небесах и на земле. Помоги нам на этом сосредотачивать свой взор. Не на нашем бессилии, не на нашей неспособности, это так. Мы бессильны и неспособны, но помоги нам, Господи, не на этом сосредотачиваться, а сосредотачиваться на том, кто всесилен и способен разрешить любую ситуацию, любую нашу нужду удовлетворить по воле своей. Помоги нам, Господи, помнить о нем всегда, сосредотачиваться на нем, к нему прибегать, о его помощи просить. И быть не в числе тех 10 соглядатаев, не в числе тех, кто опускает руки, не в числе тех, кто отступает назад, но быть, как ты говоришь нам, как ты хочешь нас видеть, быть побеждающими, быть торжествующими в тебе в любых обстоятельствах жизни, которые приходят к нам. Слава тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.